Рыцарь выпустил Моргенштерн, бестолково замахал руками и рухнул, как колода, так что вполне ощутимо задрожала земля. Упал он в полушаге от Рейнована. Получив в мозг железное острие и несколько дюймов ясеневого дерева, он все еще, о диво, не был совершенно мертв. Довольно долго хрипел, дергался и рвал ногами дерн. Наконец замер. Дзержка некоторое время стояла на коленях, опираясь на прямые руки. Потом ее бурно вырвало. Затем она поднялась, зарядила арбалет, наложила болт, подошла к хрипящему коню рыцаря, прицелилась, щелкнула тетива, голова животного бессильно ударилась о землю, задние ноги спазматически дернулись. «Я люблю лошадей», — сказала она, глядя Рейновану в глаза. «Но на этом свете, чтобы выжить, приходится порой пожертвовать тем, что любишь». Запомни это, родственник. И в другой раз целься в то, во что тебе велят. Он кивнул, встал. Ты спас мне жизнь и отомстил за брата в определенной степени.
Это они, наездники, убили Петерлина?
Они. Ты не знал? Но сейчас не время болтать, родственник, надо убираться отсюда, пока нас не застукало его братья.
Они искали меня даже здесь.
Не тебя, — спокойно ответила Дзержка. Меня. Они поджидали меня в засаде сразу за Барду, около Потворова. Разогнали табун, раздолбали эскорт. 14 трупов лежат там на тракте. Я была бы среди них, если бы не... Мы слишком много болтаем. Она сунула пальцы в рот, свистнула. Через минуту по земле задуднили копыта, из тумана возникла бегущая рысью серая в яблоках кобыла. Дзержка запрыгнула в седло, в очередной раз удивив Рейнована ловкостью и кошачьей грацией движений. «Чего стоишь?» Он схватил ее руку, запрыгнул ей за спину на круп лошади. Лошадь захрапела и задробила копытами, выкручивая голову, попятилась от трупа.
«Кто это был?»
«Демон», — ответила Дзержка, смахивая с лба непослушные волосы. «Один из тех, кто кружит во тьме». «Интересно только, Курва, кто на меня донес?»
«Хаш-Ашин».
«Что?»
«Хаш-Ашин», — повторил он.
«Рыцарь был под воздействием дурманящего арабского травянистого вещества, называемого хаз-з-з-з-з. Ты не слышала о старце с гор? Об ассасинах из крепости Аламут? О Хорасане в Персии?»
«Дьявол с ним, с твоим Хорасаном», — обернулась она,
— «и с твоей Персией. Мы, если до тебя еще не дошло, находимся в Силезии, у подножия Гороховой горы, в миле от Франкенштейна. Но до тебя, видится мне, многое может не доходить. Ты спускаешься со склона в Гороховой на рассвете, после осеннего равноденствия, и дьяволы знают, под воздействием какой арабской дряни. Но то, что нам грозит смерть, ты понимать должен, так что замолчи и держись, потому что я буду ехать быстро». Дзержка де Вирсинг преувеличивала. У страха, как известно, глаза велики. На дороге и на заросших сорняками обочинах лежало всего 8 трупов, из которых 5 при жизни входили в вооруженный эскорт, защищавшийся до конца. Почти половина из 14 человек охраны уцелела, спасшись бегством в ближний лес. Из них вернулся только один — конюх, который, будучи в годах, далеко не убежал.
и которого теперь, когда солнце уже поднялось выше, обнаружили в зарослях рыцари, ехавшие по тракту из Франкенштейна. Рыцари, кавалькада, считая с оруженосцами и слугами 21 человек, ехали по-военному в полных белых пластинчатых латах с развивающимися прапорчиками. Многие уже побывали в бою, другие повидали в жизни немало. Несмотря на это, большинство сейчас сглатывали слюну, видя чудовищно изрубленные тела, свернувшиеся на черном от впитавшейся крови песке. И никто не насмехался над болезненной бледностью, покрывшей при виде этой картины лица более молодых и менее бывалых друзей. Солнце поднялось выше, рассеяло туман. В его лучах загорелись рубином застывшие капли крови, висящие словно ягоды на ковылях и полыни вдоль обочины. Ни у кого из рыцарей эта картина не вызывала ни эстетических, ни поэтических ассоциаций. «Ну, курья мать и порубила же их», — сказал, сплюнув, Кунат фон Нойдек. «Ну и сечь здесь была. Ого!» «Палаческая сечь», — согласился Вильгельм фон Кауфунг. «Резня». Из леса появились очередные уцелевшие слуги и конюхи. Хоть бледные и полуживые от страха, они не забыли о своих обязанностях. Каждый вел по нескольку коней из числа тех, что разбежались во время нападения. Рамфольд фон Опельн, самый старший из рыцарей, глянул с высоты седла на конюшего, дрожащего от страха среди окружавших его наездников. «Кто на вас напал?»
«Ну, говори же, парень, успокойся. Ты жив, тебе уже ничего не угрожает».
«Бог оберег!» — в глазах конюха все еще стоял страх. «И бардская богоматерь!»
«При случае подай на мессу, а теперь говори, кто вас побил?»
«А откуда мне знать? Напали, в латах были. В железе, как и вы».
«Рыцари!» — ахнул детина с лицом монаха и двумя скрещенными серебряными пальцами на щите. «Рыцари нападают по трактам на купцов! Клянусь муками господними, самое время ихнему раубриттерству конец положить! Самое пора предпринять жесткие меры! Может, когда несколько их голов отвалится на эшафоте, то, наконец, опамятуются хозяйчики из замков!»
«Святая истина!» — поддержал с каменным выражением лица Венцель де Харта. «Святая истина, господин фон Рунге!»
«А почему?» — возобновил допрос фон Опельн. «На вас напали. Вывезли что-либо ценное?»
«Откуда ж? Ну, разве что коней?»
«Коней?» — задумчиво повторил де Харта. «Шикарная вещь, кони из скалки, из табуна госпожи Дзержки де Вирсинг. Помяни, Господи, имя ее!»
Он осекся, сглотнул, не в состоянии оторвать глаз от изувеченного лица женщины, лежавшей на песке в чудовищно неестественной позе.
«Это не она!» — конюх моргнул дурным глазом. «Это не госпожа Дзержка. Это невеста старшего конюха, того, что вон там лежит. Ехала с нами в Клоцк».
«Ошиблись, значит», — холодно отметил факт Кауфунг. «Приняли за Дзержку».
«Наверное, приняли», — равнодушно подтвердил конюх. «Потому как...»
«Что потому?»
«Она выглядела прилично».
«Похоже...» — фон Опельн выпрямился в седле. «Похоже, господин Вильгельм, вы намекаете на то, что это не было нападение грабителей, что именно госпожа де Вирсинг была целью?»
«Да,
Я в этом уверен».
«Была целью», — добавил он, видя вопросительные взгляды остальных рыцарей.
«Была целью, как Миколай Ноймаркт, как Фабин Пфефферкорн, как другие, вопреки закону, торгующие с заграницей».
«Виновны рыцари-грабители», — твердо сказал фон Рунге. «Нельзя верить глупым россказням, сплетням о заговорах и ночных демонах. Ведь это есть и были обыкновенные грабительские нападения».
«Это преступление», — сказал тонким голосом молоденький Генрик Барут, которого, чтобы отличить от остальных Генриков, в семье называли «скворушкой». «Это преступление могло быть также делом рук евреев. Чтобы добыть христианской крови, сами знаете, на мацу. Ну, взгляните на того вон беднягу. В нем, пожалуй, и капли крови не осталось».
«А как могло остаться?» — с прискорбием взглянул на паренька Вансель де Харта. «Если у него голова-то не уцелела».
«Это могли сделать, — угрюмо вставил Гунтер фон Бишофштайн, — те ведьмы на метлах, которые на нас вчера ночью у костра свалились. Клянусь ермолкой святого Антония. Вот понемногу и начинает проясняться загадка. Я же вам говорил, что между дьяволицами был Рейнмар де Беляу, я его распознал. А известно, что де Беляу — чародей. В лестнице черной магии занимался, на женщин чары наводил. Тамошние господа могут подтвердить».
«Я, к примеру, ничего не знаю», — пробормотал, глядя на Бенно Эберсбаха, Тело Кромпус.
«Оба они вчерашней ночью узнали Рейнована среди летящих по небу ведьм, но предпочитали этого не выдавать».
«Так оно и есть», — откашлялся Эберсбах. «Мы во лестнице бываем редко, сплетен не слушаем».
«Это не сплетня», — взглянул на него Рунге, — «а факт. Белява занимался колдовством. Треклятый вроде бы собственного брата убил, как Каин, когда тот его чертовы делишки обнаружил».
«Это уж точно», — поддакнул Евстахий фон Рохов. «Об этом говорил господин фон Рейденбург, стшелинский староста. А до него такие вести дошли из Вроцлава. От епископа. Юный Рейнмар де Беляу одурел от колдовства. Дьявол ему в голове все перемешал. Дьявол его рукой управляет, на преступление пихает. Убил собственного брата, убил господина Альбрехта Барта из Карчина, убил купца Ноймаркта, прикончил купца Гануша Триста, да что там. Кажется, на зембицкого князя замахнулся».
«Точно, замахнулся», — подтвердил Скворушка. «Зато и в башню попал, но сбежал, наверняка с дьявольской помощью».
«Если это чертовы дела», — беспокойно оглянулся Кунат фон Нонмаркт, — «то поедем-ка отсюда да поскорее. Нечто, чего доброго, еще и к нам прицепится».
«К нам?»
Румфольд фон Опельн хватил рукой по висящему у седла щиту повыше гербового серебряного багра, перепоясанного лентой с красным крестом.
«К нам? К этому знаку? Мы ж крест приняли. Мы ж крестовики с епископом Конрадом на Чехию идем еретиков бить, Бога защищать и религию. Не может к нам черт подступиться». «Ибо мы Бога идем защищать и религию! Не может к нам черт подступиться, ибо мы ангельская милиция!»
«И как у ангельской милиции, — заметил фон Рохов, — у нас есть не только привилегии, но и обязанности. Что вы хотите этим сказать?»
«Господин фон Бишофштайн узнал Рейнмара из Белявы среди колдунов, летящих на шабаш». «Об этом, как только доедем до Клоцка, на сборный пункт крестового похода, надо будет донести местному святому официуму».
«Доносить, господин Евстахий. Ведь мы же посвященные рыцари-то.
Донос касательно чародейства и ереси рыцарской чести не пятнает.
Всегда пятнает.
Не пятнает, пятнает,
завершил спор Румфольд фон Опельн. Но донести надо, и будет донесено. А теперь дальше, господа, в путь, в Клоцк. Нельзя нам ангельской милиции на сборный пункт опоздать.
«Стыдно было бы, — тонко подтвердил Скворушка, — если епископская крестовина без нас на Чехию двинется».
«Значит, в путь!» Кауфунг завернул коня. «Тем более, что нам тут делать нечего. Кто другой, думаю, этим делом займется?»
Действительно, по тракту приближались вооруженные люди бурграфа из Франкенштейна.
«Вот!» — Дзержка де Вирсинг остановила лошадь, глубоко вздохнула, прижавшись к ее спине. Рейнован почувствовал этот вздох. «Вот и Франкенштейн. Мост на реке Будзувке. Слева от дороги госпициум божегробовцев, церковь святого Георгия и башня шутов. Справа мельницы и дома красильщиков». Дальше за мостом городские ворота, именуемые Клоцкими. Там княжеский замок, там вон башня ратуши, там фара, приходская церковь, святой Анны. Слезай.
Здесь?
Здесь. Я и не подумаю показываться в городе. Да и тебе бы не посоветовала родственник.
Мне надо.
Так я и думала. Слезай.
А ты?
А мне не надо.
Я спрашиваю, куда ты поедешь?
Дзержка, дунув, отвела волосы. Взглянула на него. Он понял ее взгляд и больше вопросов не задавал. Ну, бывай здрав, родственник. До свидания.
Дай Бог в лучшие времена.